Радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим деятельность президента России Владимира Путина и его команды с сопредседателем Республиканской партии России, партии «Народной свободы» Владимиром Рыжковым. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Задавайте свои вопросы Владимиру Рыжкову. Ну, а мы начнем наш разговор с Крымской катастрофы. Такое символическое название, действительно. В ночь 6 на 7 июля был полностью затоплен город Крымск, более 170 погибших, 35 тысяч пострадавших. И вот Владимир Путин в выходные лично снова отправился в этот город и явно недовольно поругивал губернатора Ткачева. Владимир Александрович, что получается, что без визита царя на место ничего нормально не работает в России?
А что, с визитом царя что-то нормально работает?
Но, тем не менее,
что от того, что Путин там побывал через 2-3 дня после катастрофы, там что, стало намного лучше?
Одна вещь все-таки сделана.
Сообщает о том, что даже не все трупы животных убраны, а это означает, что могут быть любые эпидемии самых тяжелых вещей.
Да, просто догадались на 9-й день туда послать армию и внутренние войска. Вот надо было столько времени ждать.
Да, я, кстати, обращу внимание, что если взять тот же европейский опыт, мы периодически видим там, помнишь, года 3-4 назад был чудовищный совершенно разлив, что там, Висла, да?
Да, там почти все реки разлились, да,
и в Германии, первое, да, и Чехии. И то же самое немцы делали, там были какие-то дикие ливни, и первое, что сделали и немцы, и поляки, буквально в первый же день армия была брошена, во-первых, на сооружение дамб, и, во-вторых, на спасательные работы, и, в-третьих, на расчистку. То есть это, ну, в принципе, так, вот по раздолбайству мы напоминаем американцев, как ни странно. Ты помнишь, да, что у них, когда был Катрина и Новый Орлеан, у них тоже Буш не сразу среагировал, то есть там прошло какое-то время.
Там рассчитывали на Национальную гвардию,
у них это было связано с тем, да, что у них разделены полномочия очень жестко, и центр не вмешивается до тех пор, пока не попросят штата. То есть там была такая неразбериха. Но в нашей жестко централизованной стране, где все силовики подчиняются одному человеку, президенту, и никто не оспаривает эти полномочия, конечно, нужно было в первые же дни принимать решение о привлечении армии.
Ну, кстати, разница все-таки есть. В Новом Орлеане был вовремя подан сигнал об опасности, людей вывозили, люди эвакуировались, и, в общем, здесь претензий таких больших,
да,
не было.
Да, и это не Крымск, это город, я был в нем, это город почти с миллионным населением, он находится ниже уровня воды Миссисипи, и если бы там не были приняты экстренные меры по оповещению и эвакуации, то жертвы могли бы быть многие тысячи людей. Чего там удалось избежать.
Владимир Александрович, вот общественное мнение...
По Крымску я просто скажу, вот как бы, что сейчас ясно уже через... Сколько сейчас прошло? 2 недели почти, да?
Ну, 10-й день.
10-й день, да. Что ясно сейчас по истечению этих 10 дней? Ясно то, что край и этот город, и другие города, и села, они находятся в опасной зоне с точки зрения наводнений такого рода. И, как все знают, теперь они периодически там случаются. Последний раз это было в 2002 году.
Да, и деньги были выделены,
то есть,
кстати,
да, разговоры о том, что это невиданная стихия, они здесь не проходят, потому что это там периодически случается. В 2002 году губернатором был тот же самый Ткачев. Были человеческие жертвы. Сейчас выясняется, что очистка русел не проводилась. Значит, необходимые защитные сооружения не были построены. И система оповещения в том месте, где уже была гибель людей, вот это самое поразительное. То есть, ну как, у нас вот японцы знают, что у них цунами бывает периодически, да, у них эта система оповещения до каждого двора. В том же самом месте, где известно, что бывают наводнения с человеческими жертвами, система оповещения за эти 10 лет создана не была. Третье, что ясно, это тотальная ложь чиновников. Когда они говорили, что была бегущая строка, а вчера признались, что в 9:30 вырубили свет во всем городе. Поэтому где там бежала эта строка, кроме как в головах местных чиновников, непонятно.
Самое интересное, вот Путин уехал, а местные жители уже устроили митинг на следующий день,
был митинг,
поскольку никаких мер не принято,
перемен нет. Поэтому Никаких выводов из старых наводнений не было сделано, система оповещения не была создана, люди не были оповещены, работы были организованы из рук вон плохо. На этот счет есть тысячи сообщений в интернете, в Ютьюбе от волонтеров, как все это было, и она до сих пор очень плохо организована. Вот. И те люди, которые руководят краем уже многие годы, опять не несут ответственности. То есть, на самом деле, это системная безответственность того же Ткачева, тех же МЧСовцев, которые в этот раз, на мой взгляд, их облик сильно полинял, этот неугасимых и лучших в мире спасателей. То, что мы увидели, как они сработали по Крымску, это сильно, сильно ударило по их реноме, как мне кажется, МЧСа. Вот. И кто пока крайний? Крайний пока один человек, это вот глава Крымского района, который даже не уволен, а временно отстранен. То есть он юридически даже он еще пока формально не уволен со своего места. Все, ни одного ответственного нет.
Президент не может уволить губернатора в этой системе?
Я полагаю, что в этой системе, во-первых, есть личные мотивы. Дело в том, что это же такое место, единственное место, где Россия выходит к теплым морям.
Кубань.
Да, единственное место, где Россия выходит к теплым морям. Там есть всякие берега Черного моря. Вот. Они, как мы теперь уже хорошо знаем, застраиваются дворцами.
Патриарха.
В том числе при всех опровержениях народ упорно утверждает, что под Геленджиком этот дворец, он путинский, и сам Путин там регулярно бывает, и об этом Сергей Колесников, который сейчас в Америке подробно рассказал.
По крайней мере, ФСО охраняет
там же, этот там же дворец. Некий объект РПЦ, который официально называется что-то там духовно-оздоровительным центром, что-то таком.
Да, духе. Забор там строится вот. Шикарный.
При этом это заказники, то есть это заповедные леса, которые заросли там, значит, поросли редкими видами деревьев и так далее. Кто значит, помогал всему этому? Ткачев. Потому что под всеми выделениями земли, участков, отведениями под дороги, под линии электропередач, огораживание пляжей. Кстати, у самого Ткачева там дачка нехилая на берегу Черного моря, об этом писала «Новая газета». Вот. Поэтому этот человек оказывал важные услуги и оказывает важные услуги руководству страны, руководству РПЦ и так далее. За что же его снимать при таких-то заслугах? Вот, это конкретная причина. И есть более общая причина. Нельзя вводить в стране принцип ответственности, потому что если вводить в стране принцип ответственности, создать прецедент, что имя рек такой-то ответственен за такую-то катастрофу или за такой-то провал, то дальше надо будет этот принцип применять к десяткам других губернаторов, которых давно пора гнать поганой метлой, министрам, и даже, страшно сказать, к самому гаранту, который уже 12 лет находится у власти, а как там лодки все тонут и тонут, а избы горят и горят, а кони все тонут и тонут, а избы горят и горят. Вот, поэтому вот нежелание ввести принцип ответственности – это вторая причина того, почему Ткачев работает и, скорее всего, продолжит работать.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» в нашей московской студии в программе «Время политики» деятельность президента России Владимира Путина обсуждаем с сопредседателем Республиканской партии России, партии Народной Свободы Владимиром Рыжко. Владимир Александрович, ну хорошо, а все-таки вот есть в России самодержавие или нет? Пусть оно построено на принципе безответственности, пусть оно недееспособно, но, тем не менее, это ведь действительно, на мой взгляд, самодержавие, что когда общественное мнение требует, например, уволить губернатора, и мы перечисляем там массу аргументов в пользу того, чтобы уволить. Да, собственно, и, наверное, для власти неплохо было бы избавиться от недееспособного
руководителя. Борис Николаевич был самодержцем совершенно другого толка. Он их просто снимал в лед и министров, и губернаторов, и народу, кстати, это очень нравилось.
Рейтинг только был другой.
Ну и цена на нефть была другая. Да, поэтому здесь надо все в комплексе рассматривать.
Вот все-таки, насколько этого самодержавия вот нынешнего хватит теперь, когда Путин стал главным спасателем страны вместо Сергея Шойгу. Он теперь сам всех спасает, уже нет этой прокладки.
Мне кажется, что перестало это работать. Я даже скажу, когда это перестало работать. Первым таким серьезным. Вот, посмотри, вот утонул Курск, сработало вот это, да, как тефлоновый рейтинг Путина. Ну, там, она утонула. Казалось бы, чудовищная фраза, которая способна была бы похоронить любого в мире политика. Тем не менее, это никак не сказалось на его рейтинге. Чудовищный был Беслан. Сотни детей и мирных жителей погибли. Норд-Ост ужасный. Более 100 жертв. И ничего, тефлоновый рейтинг. Но мне кажется, что первая трагедия, когда он не смог смог восстановить свой рейтинг, была Саяно-Шушенская ГЭС, когда стало ясно, что даже самая, одна из самых современных станций страны, построенная в советское время, одна из самых крупных в мире, из-за коррупции на ремонте, из-за воровства на ремонте убила 75 человек, и это прямо люди связали, очень многие миллионы людей, с именем Путина. Затем была эта ужасная история с лесными пожарами, когда стало ясно, что ничего нет. Нет лесной службы, ее развалили, нет службы пожаротушения, нет службы оповещения о пожарах. И когда волонтеры, кстати, первая волна волонтеров, если сейчас такая тема модная, она ведь пошла по лесным пожарам. Первые были такие признаки, что люди сами начали там ездить, рубить, копать канавы.
Есть реакция власти теперь забюрократизировать это дело, принять
вот
какой-то дурацкий
пожары,
закон.
Это был второй удар. Да. А дальше третья трагедия была совсем недавняя, это когда Болгария потонула на водохранилище, когда оказалось, что просто можно погрузить десятки людей с детьми и потопить их, там, не знаю, в километре, даже меньше от берега.
Ну да, на ржавом корыте.
На ржавом корыте, и нашли опять какого-то стрелочника, в то время как это свидетельствовало о развале всей системы контроля, технической подготовки и так далее. И вот 4-й Крымск показал, что даже в одном из самых опекаемых властями регионов, откуда они не вылазят.
Да,
что,
олимпийская территория.
Да, Путин, Медведев, Олимпиада в Сочи. Вчера я видел какой-то зеленый трамплин, с которого кто-то сигал. Какие-то лыжники уже там прыгают. И вот это как бы вывеска, да, витрина путинского авторитаризма, путинского самодержавия. И в этой витрине гибнет в мирное время более 170 человек, по официальным данным, потому что очень много разных разговоров идет реально.
Но есть пропавшие без вести.
Да. То есть более 170 человек в мирное время, и потом выясняется, что это просто тупо из-за того, что не было системы оповещения. Если бы была система оповещения, можно было бы или вовсе избежать жертв, или обойтись...
Ну, может, она была, только ее не включили, да?
Ну, как... Ее не могли включить, потому что не было электричества. А на этот случай всегда в таких, ну, вот, скажем, у тех же японцев, там, где есть цунами-опасное побережье, у них есть резервная система электроснабжения, резервная система оповещения. Здесь вообще ничего не было сделано. Вот, поэтому мне кажется, что его рейтинг, он чувствует же, он же политик, и давно он политическое животное, он чувствует, что это большой удар по его репутации. Вот он уже второй раз туда приезжает, и вот это, он лично там решает, какие компенсации, и понятно, что сейчас зальют деньгами, и понятно, что сейчас построят новые дома, и понятно, что попытаются там, как с Пикалёвой, с другими местами, точечно решить проблему, но у людей хотя бы немножко, хотя бы немного способных связно мыслить, от этих у нас все-таки большинство в стране, все равно возникает вопрос, ну что ж, у тебя каждое лето трагедия с сотнями жертв, и каждая из них однотипная. Значит, то грохнется электростанция, гидроэлектростанция, значит, на следующее лето у тебя леса горят, на следующее лето у тебя пароход с детьми тонет, на следующее лето у тебя тонет целый город, потому что никто не оповестил. И так каждое лето, обрати внимание, у нас каждое лето какая-то трагедия. Причем, если взять, ни одна из этих трагедий не была стихийной, ни одна из них не была предопределена.
И ни одна из них толком не расследована.
Потому что, да, потому что если бы на Саяно-Шушенской ГЭС не воровали с ремонтов на этой крышке, которая стояла над турбиной, турбина бы не вылетела, и люди бы не погибли, 75 человек. Если бы не была тем же Путиным разрушена система. Я просто знаю, у меня друзья-охотники рассказывали, что нет почти лесников, посокращали же всех.
Уволили.
Да, лесное хозяйство практически уничтожено. Не ведется, значит, вот эти просеки никто не рубит, которые санитарные, да. Никто там на этих вышках не стоит.
А вы знаете, что, между прочим, здесь в европейской части грандиозная сейчас эпидемия такого жучка, который
знаю,
ест
ёлки
там. Знаю,
конечно, знаю. Но если вы уничтожаете в самой лесной стране
лесников
в мире лесников, то, значит, трудно потом удивляться, что у нас кругом все горит и едят жуки. Вот. И ведь смотри, и Болгария – это не стихийное бедствие, и Крымск – это не стихийное бедствие. Дождь – это стихийное бедствие, но то, что люди не были оповещены, а то, что до этого русло не чистилось, и не было системы предупреждения, это уже не стихийное бедствие.
Этим техническим контролем, помните, заведовал такой, по-моему, Пуликовский. Говорят, что там грандиозные, конечно, всякие истории происходили в этой системе по ненаблюдению за тем, зачем надо.
Коррупция огромная, да. И потом посмотрите, сколько лжи. Одни службы говорят, был сброс с Небрежаевского водохранилища, другие говорят, да не было сброса.
Вот в этой ситуации хочется спросить, да. А где парламент? Где парламентская комиссия по расследованию? Где они? В отпуск ушли?
Да, ну, дело в том, что наша Дума нынешняя, она, вот я как вот думаю, как сформулировать это, она внешняя...
Так, чтобы не попасть под закон о клевете.
Да, и бог с ним.
Но еще не вступила.
Она, да, Данил, да, всегда говорю то, что думаю, и буду говорить то, что думаю. Она внешне вроде как получше. Внешне. Вот. А она стала местом для дискуссии, действительно. Там сейчас выступают справедливороссы, коммунисты, про ДПР не говорю. Вот. Она стала местом для дискуссии, но она при этом качественно не изменилась абсолютно. Вот если брать пятую, четвертую Думу, что я имею в виду? Я имею в виду то, что как она была приводным ремнем кремлевской администрации, так она и осталась. Потому что, ну, какая разница, было у «Единой России» 315 мандатов, сейчас 238. Все равно она может одна без других партий принимать любой закон. Что она и делает?
Но конституционные не может принимать.
Было два конституционных, где так называемая системная оппозиция показала, что она тоже является приводным ремнем того же Кремля.
Но они торгуются там.
Да я не знаю, вот меня меньше всего интересует, как они торгуются. Я просто приведу примеры, это связано с вашим вопросом. Значит, первое, нужно было, сейчас же у нас как в брежневские времена, начальники должны править пожизненно. Вот, несколько лет назад был убран возрастной предел для Зорькина.
Конституционный суд.
Да. То есть специально ради одного человека изменили закон о Конституционном суде. Фактически он теперь может до... как Папа Римский.
Как Леонид Ильич Брежнев.
До физической смерти, ну, значит, да. Править, да, Конституционным судом. Сейчас подошел критический возраст, не скажу критические дни, критический возраст для главы Верховного суда Лебедева. Значит, внесли поправочку о том, чтобы снять и там предел. Вот. И это оказался конституционный закон. Ну, не могла «Единая Россия» одна. Так что же наши друзья, справедливороссы, коммунисты, ЛДПРовцы, вот, все дружненько. Для Кремля Лебедев очень важен. Почему? Потому что он возглавляет судебную систему.
Вертикаль.
Полностью слившуюся с судом, прокуратурой, следствием и администрацией. То есть Лебедев в этом смысле символ полного уничтожения независимости судебной системы. И вот эта наша хваленая оппозиция дружненько проголосовала за то, чтобы господин Лебедев мог и дальше руководить Верховным судом, то есть тем судом, который дискредитирует каждый день само имя суда. И второй раз, когда понадобилось «Единой России» конституционное большинство, это было как раз на прошлой неделе, было два закона о парламентском расследовании. Значит, был закон госпожи Яровой «Единой России», суть которого такова, что ваше превосходительство, мы, подданные вам депутаты, примем участие в парламентском расследовании, если вы нам то прикажете. Вот. И второй альтернативный законопроект, подготовленный, в частности, Геннадием Гудковым и рядом других депутатов, о том, чтобы сделать нормальный закон о парламентском расследовании, когда сами депутаты инициируют, когда сами они создают комиссии, когда они могут приглашать, допрашивать, опрашивать, получать документы и так далее. Какой прошел? Понятно, какой. Прошел единороссовский закон о парламентских расследованиях, который абсолютно никакой. Он ничего не меняет в нынешней системе. Но там нужна была поправка в закон о правительстве конституционный, как раз регулирующая, как правительство будет указывать депутатам проводить расследование. И за нее проголосовала опять эта наша системная оппозиция. То есть уже первая же сессия, где единороссам не хватало до 300 голосов коммунистов, справедливороссов и ЛДПР, они их оба раза получили. То есть вот два случая было, в обоих случаях так называемая оппозиция системная поддержала «Единую Россию».
Владимир Александрович, но все-таки по митингам они боролись.
Еще раз, шуму стало много,
так.
Толку никакого, ну боролись они. Толк, вот результат.
Сейчас подали в Конституционный суд коммунисты и Справедливая Хорошо. Россия запросы тому Хорошо. Же Зорькину.
Хорошо, да-да-да.
И по закону о выборах губернаторов, и по закону...
И как же поступит Валерий Дмитриевич Зорькин?
У него есть два месяца.
И как же поступит Валерий Дмитриевич Зорькин, которому продлили его полномочия фактически до пожизненных? Значит, все желания и прихоти которого неизменно выполняются Кремлем.
Правда, в Питер сослали, он не хотел ехать с Конституционным судом туда.
Не хотел, но подчинился монаршей воле. Поэтому нет сомнений, что товарищ Зорькин, который в 96-м году написал, тогда нет, не он был, Баглай, наверное, был, когда в 96-м году Конституционный суд черным по белому записал, что губернаторы должны выбираться народом, потом при Зорькине написал этот же самый конституцион прямо противоположный. Нет, не обязательно они должны выбираться народом. И так далее. То есть,
а теперь снова будут выбираться народом, но с фильтрацией.
Конституционный суд у нас как дышло. Куда повернул, туда и вышло. Поэтому я хочу простую вещь сказать, что шестая дума по существу ничем не отличается от пятой и четвертой.
Это вас там нет, вы завидуете?
Да ничего я не завидую. Мы сейчас обсуждаем думу, а не мои эмоции. Мои эмоции гораздо можно выразить в более крепких выражениях, чем зависть. Вот, эта дума, она вот такая, да, она там чуть-чуть больше розовых, чуть-чуть больше красных, чуть-чуть больше желто-черных, да, чуть-чуть меньше синеньких единороссов, чуть-чуть меньше медвежатины, чуть-чуть больше, значит, мяса выхухоли. Но сути... По сути, никакой разницы, как она была ведомством по штамповке пожелания начальства, так она осталась ведомством по штамповке начальства. Единственное, что изменилось, это то, что большинство-то Единой России, повторю, в сотый раз, оно же ворованное. По оценкам экспертов, и недавно, Михаил, вы были у нас на Барнаульской конференции, и там было два доклада, посвященных как раз оценке масштаба фальсификации. Уже сейчас, когда на холодную голову можно их посчитать, 15 миллионов голосов, так называемых сомнительных, ну, назовем их прямо, сфальсифицированных, это 83 мандата. То есть 83 мандата незаконно удерживает в своих руках Единая Россия, что дает ей большинство, а это, в свою очередь, дает ей возможность единолично штамповать любые законы, которые нужны ей и нужны Кремлю.
Все-таки, что это такое? Думская монархия, самодержавие или, как написал один из наших слушателей, тирания?
Это не тирания, говорю вам как историк. Тирания была при Сталине, когда один человек казнил и миловал. И не было никого, включая членов Политбюро. Вспомните историю с Бухариным, Зиновьевым и Каменевым и другими.
И Троцкого догнали.
Троцкий вроде как сначала спасся, а потом его и в Мексике догнали. Вот это была настоящая тирания.
Так.
Вот. Является ли это думской монархией? Не думаю. Я бы все-таки поставил думскую монархию 6-18 года выше, чем нынешний российский режим. По многим параметрам она была выше. Значит, начнем с того, что царь, и об этом хорошо написано во многих мемуарах, действительно стремился и старался соблюдать основные законы, которые он же издал в апреле 1906 года. Начнем с того, что Дума не была... Даже третья, четвертая царская дума, она не была холопской. Я хочу напомнить, что особенно четвертая дума настаивала на ответственном правительстве и очень большую роль сыграла в политических реформах в стране. Поэтому, мне кажется, это такой коррумпированный авторитаризм, где парламент играет сугубо декоративную роль.
Продолжим с Владимиром Рыжковым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Около администрации города Крымск, пострадавшего от наводнения 7 июля, сегодня несколько десятков человек вышли на стихийный митинг. Как сообщил Радио Свобода гражданский журналист Кирилл Михайлов, люди говорят, что не могут получить даже первичную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, которые обещали местные власти и президент Владимир Путин. В Астрахани суд отказался удовлетворить иск бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене результатов выборов в Кировском районе. Жалоба рассматривалась судом этого района, сообщил Шейн сегодня в своем блоге. По его мнению, в течение недели ему откажут также Ленинский, Советский и Трусовский районные суды, после чего, по словам политика, он начнет подавать апелляции в вышестоящие инстанции. Бывшему сотруднику милиции Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Уголовное дело Павлюченкова будет рассмотрено судом в особом порядке в связи с тем, что ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал признательные показания, сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Генеральный прокурор Египта Абдель-Магид Махмуд сегодня постановил, что бывший президент страны Хосни Мубарак должен быть переведен из военного госпиталя обратно в тюрьму. Накануне медики установили, что состояние здоровья бывшего президента улучшилось. Корабль военно-морских сил США сегодня открыл огонь по небольшому судну после того, как оно проигнорировало приказ остановиться и продолжало сближаться с кораблем. Инцидент произошел в районе дубайского порта Джебель-Али. В Ливии похищен президент Олимпийского комитета страны Ахмад Набиль Ал-Алам. До сих пор никаких требований похитители не выдвигали. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы беседуем в прямом эфире с сопредседателем Республиканской партии России, партии Народной Свободы Владимиром Рыжковым. Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046. Задавайте свои вопросы Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, ну тут у нас вот эта сессия, как вы говорите, этой Думы, которая отдел при администрации президента, тем не менее, принимала целый пакет законов разнообразных, интереснейших. Это закон об НКО иностранных агентах, это закон о диких штрафах за нарушения на митингах. Намечается вот теперь, господа там Бурматов и Костунов придумывают новый закон о средствах массовой информации иностранных агентах. Правда, пока это еще не созрело, но тем не менее, в общем, что-то такое похожее, знаете, использование психологических комплексов части россиян, находящихся в плену такой то ли советской, то ли антизападной пропаганды, что-то вроде желтых звезд гитлеровских для евреев, или там, как у Сталина, были лакеи буржуазии и безродные космополиты, чтобы вот ясно было, кто есть враги Отечества. Вот в комплексе, как вы всю эту политику оцениваете?
Еще уголовный кодекс, статья о клевете.
Статья о клевете, вот да, мы с вами разговариваем, а то через какое-то время, может, и не сможем
это,
так это вольно
четко, разговаривать. Это направлено против журналистов и блогеров, тут нет никаких сомнений, потому что более 90% всех приговоров по статье «Клевета» до ее отмены в прошлом году, за три года было 811 приговоров, 2009-2011 год до отмены, 811 приговоров по статье «Клевета», 90% журналисты и блогеры. То есть это совершенно четко целевая аудитория, это журналисты и блогеры. А как в целом оценить? Ну, а что удивительного? Мы все знали и говорили даже в этой студии, что приход Путина снова в Кремль – это реакция. Политика реакции, закручивание гаек. Вот мы ее видим.
Просто такое впечатление, что знаете, такие вот люди после Суркова, который теперь кажется почти либералом, которые страдают тяжелейшим параноидальным страхом перед придуманными ими же революциями, якобы управляемыми за рубежа. Плюс люди, которые, ну, не собираются даже соблюдать какие-то элементарные нормы приличия. Вот все эти там Бурматовы и так далее, такие интернет-провокаторы в прошлом, а теперь, видно, депутаты Государственные Думы. Ну вот новые у них идеи, например, лишать депутатов мандата за какие-то некорректные высказывания, антигосударственные направленности.
Это, как говорит, мой знакомый, вообще туши свет.
Да, это без суда и следствия. Да. Знаете, это было, извините, это нацисты применяли такие методы. Они Рейхстаг в 1933 году зачистили сначала от коммунистов, а потом социал-демократов. Правда, они сразу целыми фракциями сметали, так сказать, политических противников.
Изучение закона, так называемый.
Да, так вот, такое впечатление, что идет в работе так, из администрации президента просто пакет чрезвычайных законов.
Ну, во-первых, я думаю, что в данном случае никто Путина не консультирует, а почти уверен, что это его личный креатив.
Что, он сам пишет,
конечно,
эти,
конечно,
тексты?
Дело в чем? Дело в том, что он... Нет, он сам не пишет, он дает указания, что в этих текстах должно быть. Дело в том, что то, что мы видим, это, ну, это просто воссоздание советских практик. Путин же сам в своих ранних мемуарах, от первого лица, по-моему, они назывались, это еще 2000 год, он же рассказывает, как он гонял диссидентов в Петербурге около Исаакиевского собора. Ничего нового нет. Закон об экстремизме воспроизводит сталинские и брежневские статьи об антисоветской пропаганде и об антигосударственной деятельности. Это ровно один в один. Закон об НКО, кстати, забыли вы сказать о том, что важнейшее, впервые в российское законодательство введены новые нормы, касающиеся интернета.
В законе... Черные списки.
Не только. В законе о митингах, я хочу напомнить, кто забыл, в законе о митингах введена ответственность административная и уголовная за организацию несанкционированных акций через интернет. Впервые закон, в Уголовный кодекс. И то, что они делают по интернету, черные списки, это восстановление советской цензуры. Был такой главлит. Вот, сейчас фактически вводится главлит только на новом технологическом уровне, когда...
Госкомнадзор, да?
Да, да, когда будут чиновники решать, какой сайт достоин, а какой недостоин. Вот Анатолий Лебедько, который был у нас на Алтайской конференции не так давно, он рассказывал, что Белоруссия давно это уже сделала, 5-7 лет назад у них был принят аналогичный закон. Та же самая, ровно один в один мотивация, как у Путина и единороссов, что против педофилии, порнографии, значит, эротики, что там еще, значит, самоубийства и так далее. Кто первый попал под удар? Белорусский партизан и Хартия 97.
Ну, в Туркмении все сайты с ком недоступны,
да,
например,
да, да,
с окончания.
Да. Вот, поэтому, значит, Путин воспроизводит сталинско-брежневское законодательство. Вот, пожалуйста, НКО, работающее при иностранном финансировании, хотя это может быть вообще не государственное финансирование, Greenpeace какой-нибудь там или Transparency International.
Ну, фонд дикой природы.
Фонд дикой природы, который защищает тех же любимых Путиным барсов. Вот, они ж, да, да, смешная была история на прошлой неделе, когда Шохин Александр Николаевич, видный единорос, преданный путинец и глава РСПП, обратился с челобитной к одному из двух царей, к младшему.
О том, что-то про него не слышно.
Да, о том, чтобы исключили РСПП из числа будущих иностранных агентов, потому что у РСПП оказались обширные связи в деловом мире, значит, на земном шаре, и они прямым ходом в первые ряды агентов попадают. Вот. Поэтому Путин восстанавливает цензура в СМИ, все НКО с западным участием, с любым зарубежным участием, иностранные агенты, вообще сталинская терминология вернулась, иностранные агенты. У нас даже в словарях русского языка иностранный агент в скобках синоним шпион. В словарях. Вот. Дальше чудовищное наказание, на самом деле, за якобы нарушения на якобы несанкционированных митингах, которые сама власть запрещает, а потом объявляет их несанкционированными, как с депутатом Бессоновым было. И сначала же не разрешили провести мирную акцию, а потом, когда депутат Бессонов туда пришел, начали с ним толкаться, и сейчас сняли с него иммунитет. Кстати, тоже первый за 20 постсоветских лет прецедент, когда иммунитет снят не за кражу, не за убийство.
За по политическому делу.
А именно чисто по политическим мотивам. Поэтому Путин воссоздает советское карательное законодательство времен Андропова, частично с отсылками и отблесками сталинского законодательства. Полностью вся конструкция восстанавливается. Антисоветская деятельность, антисоветская пропаганда, цензура, борьба с иностранными агентами. За клевету на советскую власть тоже можно было загреметь. И гремели огромное количество людей. Так тот же Сергей Дамович Ковалев нам хорошо известен.
190-я статья.
Совершенно верно. Я про что и говорю. То есть Путина не надо консультировать. Он сам эксперт по советской карательной системе. Поэтому он еще фору даст всем Володиным и Сурковым, когда речь идет о восстановлении советской карательной системы, советского карательного законодательства.
Да, ну вот давайте еще немножечко про закон о выборах губернаторов. Дело в том, что закон-то принят с этим муниципальным фильтром, но спущен в регионы, там должны свои законы напринимать. Вот, например, посмотрим какую-нибудь одну другую область, например, Ульяновскую. Сергей Гогин расскажет, что там с этим законом делают.
Закон о выборах губернатора Ульяновской области, принятый региональным законодательным собранием, в целом соответствует политической реформе, состоявшейся на федеральном уровне. Ульяновские депутаты, впрочем, проявили дополнительную твердость и лишили кандидатов в губернаторы возможности самовыдвижения. Право выдвижения закреплено только за партиями. Председатель комитета Заксобрания, член «Единой России» Игорь Тихонов, объясняет причины.
Даже если человек называется самовыдвиженцем, он все равно выдвигается не сам, его все равно выдвигает какая-то группа. Полукриминальная группы, это финансово-промышленные группы. Но только тех, кто выдвигал, никто не знал, они оставались всегда в тени. Сегодня главная, единственная группа, которая может выдвинуть кандидата в губернатор, это политическая партия, которая прошла соответствующие процедуры регистрации, которая прозрачна в своей политической работе.
Но в партиях состоит менее процента населения России, говорят депутаты от КПРФ. К тому же, сколько представителей Единой России уже село на скамью подсудимых и никакой ответственности партия не понесла. Нарушена статья Конституции о праве граждан быть избранными, говорят говорят коммунисты и обещают оспорить закон в Конституционном суде. Теперь о муниципальном фильтре. Ульяновские законодатели установили, что кандидат в губернаторы должен будет заручиться поддержкой 9% муниципальных депутатов и глав местных администраций. Для Ульяновской области это 169 человек. Понятно, что сегодня лишь кандидат от партии власти пройдет муниципальный фильтр, но по плану следующие выборы губернатора только через 4 года, напоминает председатель Ульяновского законодательного собрания Борис Зотов, и все еще может измениться.
У нас предстоят выборы в муниципальные советы. До этого появятся новые партии, и я полагаю, что это будет стимулировать и партийную конкуренцию.
Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Александр Кругликов говорит, что безальтернативными выборы в любом случае не будут.
Кремлем сегодня дано право создавать диванные партии, 500 человек достаточно, и эти партии будут выдвигать своих кандидатов. Я совершенно убежден в том, что Единая Россия, точнее руководство Ульяновской области, договорятся вполне конкретной политической силой о выдвижении второй фигуры для того, чтобы видимость альтернативы присутствовала.
Коммунисты говорят, что у них будет свой кандидат, хотя имен не называют.
Ну вот это был репортаж из Ульяновской области, а в Мурманской области, как сообщает наш корреспондент Андрей Королев, депутаты смогли заблокировать принятие примерно такого же законопроекта о выборах губернатора, поскольку у них есть треть оппозиционных депутатов, у них есть треть голосов в областном собрании, и нужно вносить поправки в устав области. Вот они не дают править устав, пока Единая Россия не пойдет им навстречу, пришлось даже перенести третье чтение голосования закона на сентябрь, и этим теперь занимается прокуратура, видимо, с помощью прокуратуры будут продавливать это решение.
Убедят депутатов.
Ну, видимо, да. И еще одна новость, вот только что она пришла. Компартия отказалась от участия в выборах губернатора Белгородской области, поскольку из почти 3000 депутатов муниципальных образований региона только 16 коммунисты. И партии пришлось получить согласие у партии власти на выдвижение своего кандидата. Так что вот ситуация, конечно, с этим законом чудовищная. По всей видимости, во многих регионах просто даже коммунисты не смогут выдвинуть своего кандидата. И не случайно коммунисты и «Справедливая Россия» подали, как мы говорили, в Конституционный суд запрос по поводу конституционности этого документа. Вот как вы оцениваете опять происходящее с этим?
Опять пропаганда трубит, что...
Прямые выборы.
Прямые выборы.
Да.
Вот. Но, как всегда, это стопроцентная ложь. Потому что свободные выборы – это когда в них можно участвовать. Когда есть, ну, можно какие-то барьеры. Ну, например, там, чтобы человек со справкой, значит, из психушки не мог быть кандидатом. Ну, это, на мой взгляд, допустимый фильтр. Вот. Или, например, денежный залог какой-то разумный для того, чтобы даже там, человек из небогатых слоев населения мог его внести. Или какой-то невысокий процент сбора подписей так, чтобы, опять-таки, человек без огромных ресурсов мог их собрать. Вот. А то, что сделал Медведев и Путин, ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Они, вот Ульяновск, 9% муниципальных депутатов. Люди еще не знают нюансов.
В Белгородской 5%, и коммунисты все равно не могут.
Да, нюансы, там же еще есть масса нюансов, а нюансы таковы, что они должны быть из всех районов области. Они, нельзя подписаться дважды, например, за Единоросса и за Справедливого Росса. Запрещено законом. И там еще масса, даже внутри этого барьера, еще масса барьеров. И все это напоминает просто такую скачку с препятствиями, где каждый следующий барьер все выше, выше и выше. И последний где-то под небом. Вот, поэтому во что превратятся так называемые свободные губернаторские выборы 14 октября? Я скажу, во что они превратятся. Фактически они будут безальтернативными, где спарринг-партнером для действующего губернатора Единоросса будет выступать подобранный им кандидат. Это, кстати, может быть и коммунист, но такой, из своих.
Ну, предлагали новгородским коммунистам такого,
да,
они
да,
вот отказались.
Да. То есть им просто могут сказать как. Вот давайте, вот, допустим, Васю Пупкина, который формально коммунист, но при этом с губернатором, значит, имеет общий бизнес и в бане водку пьет. И дальше Единая Россия выберет спарринг-партнера одного или двух, даже не обязательно одного, они могут у троих.
Ну, есть ДПР, знаменитая
ДПР,
партия,
СДПР. Есть там какие-то женщины, есть там какие-то зеленые.
Горожане партия.
Более того, администрация области или края поможет им собрать эти подписи, прикажет муниципалам, и они наберут свои 2%. Вот на самом деле это будет имитация, то есть выборы формально будут всенародными, формально будут альтернативными, Но суть этого закона Медведевского в том, что реально сильные фигуры из оппозиции к выборам допущены не будут. И в этом смысле они ничем не будут отличаться от думских, до которых не допустили реальную оппозицию, и от президентских, до которых тоже не допустили реальную оппозицию. Это такая же путинская имитация, как и то, что было до этого.
Давайте мы пару вопросов примем. А у нас звонок из Калининграда. Пожалуйста, Алик. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два коротких вопроса Владимиру Рыжкову.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, мавзолей, когда Ленина похоронят, кто займет место Ленина? Первый вопрос. А второй, кто сегодня делает власть, нынешняя власть, легитимной? Вот у меня два коротких вопроса.
Что легитимный? Что делает нынешнюю власть легитимной? Ну, первая шутка, по-моему, у нас была.
Я не знаю, кто займет мавзолей. Я надеюсь, что там будет музей русской трагедии. Он маленький, конечно, для музея, но какой-то там можно сделать хорошую экспозицию. Потому что само здание Щусева, на мой взгляд, ну, вот этот как бы зиккурат, который он построил, гениальное. И очень хорошо вписано в Красную площадь. Поэтому все разговоры, что это надо сносить, это безумие. Это настоящая высокая архитектура. А что там будет, не знаю. Вот. А легитимность в чем? Да нет никакой легитимности, в том-то все и дело. Нет легитимности. То есть... Путин же, он не потомок пророка Магомета, в нем не течет кровь Рюриковичей и Романовых, и даже Гугенцоллернов, хотя он по-немецки говорит. Он не, у него нет легитимности большевиков, которые, ну, на этом держался миф, да, которые там, значит, сделали революцию, уничтожили царя ненавистного и победили в гражданской войне. Заслуг тоже особых нет. Вот мы
что
сегодня...
ж такое? Цены на нефть только легитимность?
Цены на нефть, пропаганда, насилие, которое он постоянно применяет, страх, который, на котором он держится, и пассивность большой части населения, которое привыкло жить, как живется, и, ну, вот, лишь бы не... Знаешь, что знаменито? Лишь бы не было войны. Тут ну, нам... да, живем плохо, да, коррупция, ну, лишь бы не было войны.
Нам напоминает цитату из премьера Горемыкина, которая была направлена депутатом Думы тогдашней. Я с удовольствием выслушал вашу фантастику, но хочу напомнить, что пока в России есть самодержавный монарх, ни вы, ни я ничего решать не вправе. А нынешний режим – это классическая олигархия, когда никому из богатых не могут оторвать голову, пишет Александр.
Да, похоже на то.
Вот, так что, а насчет премьера, ну, есть сейчас в России премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как там его?
Да, да. Вот, и что забавно, проводится совещание в Магнитогорске о развитии черной металлургии. Кто, вы думаете, проводит это совещание? Владимир Путин. А вообще премьерское дело вроде так промышленностью заниматься, но вот не может даже металлургию дать.
Ну, собственно говоря, Владимир Владимирович никогда себя не ограничивал. Значит, если его интересует металлургия, кто ж ему запретит?
Помните, он мечил в 2008 году, хотел кошмарить, да, но да, тут да, кризис да, помешал. Да, видимо, да. Решил вернуться к знакомому
Медведев
делу.
Медведев – это один из чиновников его окружения. Пусть и по должности второй человек в стране. Поэтому да. Путин берет себе любое полномочие, которое ему нравится.
Даже в Крымск не смог съездить.
Сегодня он взял себе черную металлургию, завтра он возьмет себе бюджет, скорее всего, так и будет, послезавтра еще что-нибудь. То есть это действительно авторитарный лидер. Таких в мире не так много, но еще достаточно. Авторитарный лидер, который не связан ни законами, ни партийными решениями, кроме, может быть, дружеских каких-то обязательств, как вот мы видели с Ткачевым.
С Берлускони.
Да, с Берлускони, когда есть взаимные услуги, и он их как бы выполняет и дружит с какими-то
людьми. Тут Владимир из Калининграда тоже написал нам, Путин возобнил себя великим, назначив себя президентом, построив вертикаль власти. А это зеркальное отражение государственного устройства Германии великим фюрером. Историю все знают. Ну, в деталях, правда, расходятся, но есть некоторые такие закономерности.
Ну, что считать величием? Обычно все-таки вот в мире принято великими людьми считать, которые добились великих достижений, да, там, например, тот же Махатма Ганди, который там привел Индию к независимости, или Джавахарлал Неру, который создал там демократическую систему, довольно успешную до наших дней, крупнейшую демократию в мире, да, или, скажем, тот же Конрад Аденауэр, который выбрал стратегию для ФРГ после 1945 года, интеграции в Европу, интеграции в демократический мир, демократического политического устройства, прав человека, и вот мы видим, что такое Германия сегодня, да, вот, то есть, а вот в чем величие Путина? Вот я, честно говоря, мне интересно было послушать какого-то адвоката его. Вот за 12 лет у власти какие великие свершения совершила наша страна, для того, чтобы он вошел в сон великий.
Ну, вот да, Олег нам звонит.
Ну, да, правит, как
Давайте
может.
Спросим.
Да, правит, как
Олег,
может.
Здравствуйте, вы нас слышите?
Да.
Вы не адвокат, случайно, Путина?
Нет, я сварщик.
Да, а вопрос у вас какой?
А вопрос я бы хотел, чтобы Володя сказал, как там с Явлинским? Дружба будет все-таки или нет? И насчет единого кандидата от оппозиции. Продвигаются там дела?
Куда?
Спасибо.
Куда?
Ну, вы там с Кудриным, кажется, совещались.
А, понятно, об этом речь.
Да, народ волнуется.
Да я-то... Олег, по-моему, да?
Олег, да.
Олег, я-то всегда за все хорошее. Михаил не даст соврать. Я много лет уже предлагал Явлинскому еще... перед выборами 2007 года встречался с ним, предлагал объединить республиканскую партию «Яблоко», пойти вместе. Тяжело с ним, с Григорием Алексеевичем? Тяжело. Все это знают, кто хоть немножко следит за политикой.
А с другими? Есть такой высокий человек Прохоров.
Ну, с другими
есть
как?
Алексей Кудрин.
Ну, я же просто, не просто голословно говорю, я же смог объединиться с Михаилом Касьяновым, с Борисом Немцовым, и я готов дальше.
И разъединиться с Владимиром Меловым.
Ну, к сожалению, это скорее он с нами разъединился, а не мы с ним. Так уж вышло, да. Вот. О чем я, кстати, сожалею. Я считаю, что он молодой, талантливый, перспективный политик, и плохо, что мы... разошлись. Вот, что касается Явлинского, то я очень надеюсь и думаю, что что-то должно получиться у нас уже на выборах региональных и местных в октябре. У нас есть договоренность с «Яблоком», что мы объединим усилия. То есть где-то РПР поддержит список «Яблока», где-то «Яблоко» поддержит список республиканской партии, где-то мы вместе будем поддерживать единые списки по одномандатным округам. Поэтому начнем с такого маленького шага 14 октября этого года, а там доберемся до единого кандидата, судя по тому, что Владимир Владимирович только заступил на третью, а реально на четвертую свою вахту на галере. Вот, и он намерен, судя по этим двум бурным месяцам его законотворчества, он намерен править как минимум 6 лет, то до единого кандидата...
Что-то маловато вы ему даете.
Ну, вот я знаю одного человека, значит, весьма... политически значимого, который говорит, запомни, 6 плюс 6. Есть и такие настроения. Вот поэтому до единого кандидата еще дожить надо.
Слушайте, а от вас не разбегутся люди? Вот тут активистка «Солидарности» Анастасия Рыбаченко решила эмигрировать после того, как у нее обыск устроили. И там некоторые другие люди, а кто-то вот сидит по этому делу о митингах 6 мая. В общем, как-то нехорошо все.
Я, опять-таки, не очень принято среди приличных людей себя цитировать, но в данном случае это уместно, потому что вопрос прямо об этом. Я, по-моему, московскому комсомольцу еще прошлой зимой давал интервью, где вопрос обычно нам, что будет, если Путин вернется, да, что будет. И я сказал, что в его первые 10 лет Россию покинуло порядка 2 миллионов человек. В основном люди уехали в Европу, немало уехало в Соединенные Штаты. Кстати, очень немало людей, особенно москвичей, уехало в разные экзотические страны, типа Таиланда, типа Малайзии, где можно за очень небольшие деньги, сдавая квартиру в Москве, жить как Робинзон Крузо, только со всеми удобствами. Значит, финики, нет, не финики, кто там, бананы падают тебе в рот, и ты можешь ни о чем не думать. Вот, и я сказал, что если Путин вернется к власти, то это будет волна реакции, которую мы сейчас наблюдаем. И я прогнозирую, что порядка 2 миллионов человек может покинуть страну в следующие 6 лет. Особенно если наступление на элементарные удобства и права, а интернет, НКО, волонтерство, митинги – это элементарные свободы.
Но это же и страх в то же время.
Элементарные свободы.
Страх власти,
да.
Ну, который просто, боится оппозиции.
Ну, есть разные люди. Есть люди, которые пойдут на ОМОН с дубинками, а есть люди, которые возьмут дочку на руки и уедут. Вот. Причем это будут люди не из тех, в основном, которые метут улицы, вот, и, значит, делают другую примитивную работу. Мы же знаем, кто уезжает. Уезжают врачи, уезжают, ну, вот Настя Рыбаченко, образованная девушка, уезжают студенты, уезжают молодые специалисты, уезжают экономисты и так далее, и так далее. Очень много продолжают уезжать специалистов точных наук, математики, физики, много биологов уезжает, потому что сейчас эта наука востребована. Поэтому Россия продолжает, у нас же иммиграция больше, чем после гражданской революции, по некоторым оценкам, тем более сейчас граница пока открыта. Вот. И в этом смысле вот это наступление режима, на элементарные удобства людей. Я уже даже не говорю о права и свободы, на элементарные удобства людей, такие как приватная жизнь, интернет, там, возможность свободно высказываться, вытолкнет очень много людей.
А что тогда противопоставить? Вот тут Василий из Японии интересуется, участвуете ли вы в организации митинга в сентябре. Далеко до сентября, но, тем не менее, какой-то митинг тогда наметен.
Происходит, если честно, разброд и шатание, потому что оргкомитета в том виде, которым он был с декабря по март, не существует.
Вот и пишут, что оппозиция в большей степени виновата, что Путин снова у власти. Там все неправильно написано. Все неправильно вы сделали.
Ну да, я знаю, что мы все делаем неправильно. Как правило, это пишут люди, которые сами вообще ничего не делают. Вот. Поэтому сейчас опасность в том, что, во-первых, размываются цели протестов. Вот мы уже с вами, Михаил, в одном из эфиров обсуждали этот странный манифест протестного движения, который...
Да забыли про этот манифест как-то уже?
Ну, мы забыли, но так как речь идет о протестном движении, то вокруг него сейчас делается попытка построить всю дальнейшую работу, а он вообще никакой. То есть вот если в декабрьско-мартовских акциях были очень четкие цели, их было четыре на самом деле. Значит, первое – это добиться прекращения политических репрессий и освобождения людей.
Не добились.
Не добились. Вторая – это... политическая реформа, чтобы реально были выборы губернатора.
Получили имитацию.
Третье – добиться досрочных выборов Госдумы.
Ни шиша.
И четвертое – добиться выборов президента.
Но увидели президента.
Да, вот сейчас… я к чему говорю. Вот сейчас фактически эти четыре задачи, которые, на мой взгляд, остаются самыми важными, еще раз повторю, прекращение репрессий, политическая реформа, досрочные выборы парламента и досрочные выборы президента, фактически сняты с повестки дня. И вместо этого предлагается неизвестно что и непонятно что. А когда нет очень четких сконцентрированных задач, вокруг которых можно объединять людей, то, собственно говоря, непонятно, а к чему зовет людей протестное движение.
А с другой стороны, может быть, проблема в том, что власть создает постоянно вот эти поводы, эти все атаки через законодательство, и оппозиция отвлекается на эти уколы.
Так вот, не надо отвлекаться. Нет, отвлекаться надо в том смысле, что противостоять. Но не надо забывать стратегическую цель. А стратегическая цель остается прежней. Прекращение политических репрессий, политическая реформа, досрочные выборы парламента, досрочные выборы президента. Эти четыре задачи должны оставаться прежними. Как добиться успеха? Акции осенью должны быть максимально массовыми. Для того, чтобы акции осенью были максимально массовыми, необходимо, чтобы в протестное движение... пришли все, от Яблока, коммунистов, РПР Парнаса до Навального, Удальцова и других. Сейчас этого нет. Сейчас очень узкий оргкомитет, который чуть ли не тайно собирается, что-то там готовит. И в этих условиях, и в условиях отсутствия четких целей и ориентиров, я боюсь, что протестное движение вновь не добьется результатов, так же, как оно, к сожалению, не добилось до этого.
Владимир, тут мы с вами, может быть, видели, но я, по крайней мере, видел очень интересный текст Куха в одном из журналов. Да. Два тезиса. Если Путин опять повезет, и цены останутся достаточно высокими, он проскочит. И второй, Путина погубит коррупция. Он ничего не может изменить в этом вопросе, не может вернуть то, что постепенно уходит любовь народа. Как вам вот такой пассаж?
Я согласен с тем, что он может проскочить, потому что если кардинально ничего не изменится, и вот это пробуждение общества будет касаться только крупных городов, и то только части крупных городов, то у него вот эта инерция, она еще долго его будет поддерживать. Что касается коррупции, да, это очень острая тема, но я думаю, что гораздо более острая тема – это несправедливость и неэффективность. Несправедливость созданной системы и тотальная неэффективность государства, то, что мы видели на Саяно-Шушенской ГЭС и в Крымске.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Владимир Рыжков, а вел передачу Михаил Соколов.